Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Рядом со мной обозреватель радио «Спутник» Елена Галичинская. Елена, приветствую.
Привет.
Вот какая тема у нас на ближайшие полчаса. Миллионы людей вынуждены были из-за коронавируса сидеть в изоляции. Некоторые продолжают в ней пребывать. Для кого-то одиночество является образом жизни. Некоторые ученые утверждают, что одиночество – это болезнь, ее надо лечить медикаментозно. Ну и уж психологически это точно. Таблетки от одиночества действительно есть в продаже, но помочь они способны не всем. Так вот, что такое хроническое одиночество, чем оно опасно, как с ним справиться и вообще лечится ли оно? Вот, наверное, самый главный вопрос для миллионов людей. Я адресую тебе его. Может быть, ты подскажешь какие-то рецепты?
Я сначала расскажу про цифры. Подсчитали, если собрать всех одиноких россиян или хотя бы тех, кто считает себя одиноким, в такой воображаемый город, население этого города будет около 12 миллионов. Вот так вот.
Москва.
Ничего себе.
Москва.
Да.
Почти десятая часть населения.
Угу. Ученые утверждают, что одиночество наносит громадные убытки также и экономике. Но пока что непонятно, как с этим справляться, надо лечить или не надо лечить. Вот если взять проведенный в ЦИОМ в этом году опрос, он показал, что только 7% россиян чувствуют себя одинокими. Ну, то есть 93% можно сказать, что не одиноки, да? Но не все так просто. Каждый пятый заявляет, что в его городе стало гораздо больше одиноких людей. То есть около 40% опрошенных считают, что людей становится все больше и больше. А если спросить напрямую, ты одинок или нет, то он не одинок. Ну вот есть такое противоречие, потому что...
Мне кажется, многие стесняются в этом признаться. Понимаешь, когда социологи тебе задают такой вопрос, который может показаться тебе, ну как бы, знаешь, ты себя выказываешь несколько... неполноценным человеком, мне кажется, многие могут лукавить или как-то не отвечать правдиво.
А мне, ты знаешь, может сказать, что может человека поставить вопрос этот в тупик, потому что бывает, человек чувствует себя одиноким, несмотря на то, что у него, допустим, есть и родственники, да, и семья.
Да. Это действительно тоже субъективная вещь, одиночество. Да, оно не связано только, извини, что я перебиваю, вот оно не связано только с наличием вокруг тебя в непосредственной близости людей, да, это же психологическое состояние.
Конечно, а другой человек живет с кошкой или там с собакой и вообще не чувствует себя одиноким, его спросишь,
счастливый
он скажет,
человек,
нет.
Да.
Да. Но, тем не менее, во всем мире над этой проблемой задумались, и даже везде есть такие специальные программы, и в Москве есть, где собирают пенсионеров. Особенно это проводят такие мероприятия профилактические с группами, кто старше, там, 50-60, чтобы не чувствовали себя одиноким. Во-первых, потому что есть статистика медицинская, абсолютно доказательная, что те люди, которые чувствуют себя одинокими, у них развиваются и другие заболевания на неврологической почве. Это и сахарный диабет, это и осложнение сердечных заболеваний, гипертония. Все это связано, может быть связано, а может быть не связано. Однако делают и профилактические мероприятия, и программы, специально какие-то приглашают в группы, мастер-классы. И тем не менее, все остается примерно на одном и том же уровне, вот если взять опросы на протяжении достаточно долгого времени, там, десятки лет, да, вот, например, половина шведских домохозяйств — это вообще одинокие и бездетные взрослые.
Какие-то цифры огромные, да, ведь?
Это очень, да, очень большое. Это именно домохозяйство. Вот люди живут по одному. В Американской ассоциации пенсионеров посчитали, что старше 45 лет хронически одиноки 42 миллиона человек. К сожалению, я не нашла, сколько это в процентах, но все равно цифра впечатляющая, 42 миллиона человек. В Японии есть даже такое социальное явление хикокомори.
Хикикомори, наверное.
Люди специально обрывают социальные связи и живут в полной самоизоляции более полугода, а бывает и что и несколько лет подряд, и это тоже считается тревожным звоночком, потому что и со здоровьем у них не все так хорошо, и получается, что и, ну, как бы потребительское настроение у них тоже страдает, ну и в целом там это отражается на экономике. Еще очень кратко. В Великобритании около 9 миллионов человек, больше, чем население Лондона. У них даже есть министр одиночества, который решает эту проблему, в основном также для пожилых людей. Несколько там лет назад Валентина Матвиенко предлагала создать министерство одиночества, чтобы решить эту проблему. Но вот и еще одна цифра я... Под конец скажу, что я нашла, что было проведено исследование, начиная еще с 48-го года прошлого века. И оказалось, что за вот эти последние 70 лет уровень одиночества, тех, кто чувствует себя одиноким, от 6 до 13%, оно не увеличивается. Просто на это стали больше обращать внимание.
Лен, давай спросим о том, есть ли точное определение одиночества и критерии, степени вот такого одиночества у специалиста, у социолога, у кандидата философских наук, генерального директора социологической компании «Башкировы» партнера Елены Башкировой. Елена Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Ивановна.
Добрый день.
Елена Ивановна, как вы считаете, это социальная проблема одиночества или это личная психологическая проблема?
Ну, здесь и то, и другое, конечно. Если чаще в прошедшие времена, и, скажем, даже в античные времена, да, больше говорили об этом, рассматривали это с точки зрения психологической проблемы, да, там были разные позитивные и негативные аспекты, то, конечно, сейчас мы все больше говорим об этом как о социальной проблеме. И, конечно, вот те цифры, я слышала, сейчас вот приводились такие цифры, да, о том, насколько велико количество людей, которые считают себя одинокими и реально являются ими. Конечно, это социальная проблема.
А вот как вы считаете, как вы оцениваете эти цифры? Потому что я смотрела статистику, и везде она очень сильно разнится. Я думаю, что это из-за самых критериев, которые попадают под определение одиночества. Можно ли вообще определить?
Да, конечно, я с вами совершенно согласна. Вообще все всегда зависит от определения, потому что определения могут быть очень разными. Вот. Ну, как и многие вот социальные вот проблемы, иногда мы имеем вот эти такие разные цифры. Чем больше как бы параметров, да, разных характеристик мы включаем, тем больше будет вот и количество людей, которые будут себя относить вот к той или иной категории людей.
Елена Ивановна, я так понимаю, учет одиноких людей, ну, если говорить о какой-то государственной статистике или более или менее профессиональной, это по формальному признаку ведется, да?
Да, конечно.
Поэтому но как бы про проблему это не отражает.
Формальный признак иногда тоже не всегда работает, да, и часто это идет от самоидентификации, вот о том, о чем вот, видимо, говорил предыдущая вот девушка, да, люди сами определяют, как обычно в социологии задается вопрос, чувствуете ли вы себя одиноким, да, да. Ну вот, так что очень часто это просто самоидентификация. Человек, причем иногда она бывает временной, да, человек сейчас, ну, может быть, там, ну, потерял друга или что-то случилось, и это бывает временное явление, он в данный момент, когда, например, проходит опрос, он может считать, что он одинокий.
А вот скажите, вот скажите, пожалуйста, сейчас, ну, современный мир, особенно 2020 год, абсолютно новые горизонты открыл для человечества. Я уж не знаю, хорошие они или плохие, но ну вот самоизоляция, карантин и все такое прочее, это, ну, человечество не сталкивалось с такими масштабными явлениями. Вот как вы считаете? Ну, понятно, что исследования какие-то рано на эту тему проводить, но тем не менее...
Нет, почему? Исследования
или уже ведутся?
Было, я не имею в виду вот коронавирус, но вообще-то да.
Нет, а именно с коронавирусом связанное, да? То есть вот эти последние месяцы, но действительно некоторые люди вынуждены были находиться по одному в доме или даже там, ну, в каких-то таких экстраординарных обстоятельствах.
Против своего желания.
Против желания, то уж точно, да, вынужденные обстоятельства такие были. Вот всплеск вообще такого явления, я сейчас не про формальный признак говорю, а вот про психологическое состояние общества, он наблюдается в разных странах мира? Можно ли это фиксировать как-то в социологии или еще рано?
Нет, я думаю, что да, и я думаю, что эти исследования проводили, потому что я вот член очень многих ассоциаций социологических, политологических, я совершенно точно знаю, мы все обменивались вот этими данными мнениями буквально во всех странах мира, и можно найти эти данные, такие опросы вели. Да, но там больше они связаны были, конечно, не только с этой стороной, ну, а как, что они тоже ощущают, как они переносят, заболели или нет. Вот. Но я вот, можно я один аспект, на котором я хотела бы остановиться?
Конечно, сейчас, конечно,
да,
пожалуйста.
Потому что иногда вот люди считают, да, само слово, что такое вот социальное отчуждение, да, alienation, да, это social alienation, это слово вообще пришло вот из Великобритании, собственно говоря. Вот, и всегда это воспринимается даже на слух, да, как нечто очень негативное, да, то, что может привести к депрессии, да, человек самоотчуждается, не хочет общаться, и нет единства с миром, собственно говоря. Фромм в свое время в книге вот как раз и писал, что стремление быть единым с окружающим миром, оно естественно, это, так сказать, потребность человека. И если оно исчезает, да, а это исчезает при вот этом ощущении одиночества или отчужденности, да, что, ну, это как бы очень плохо на него влияет.
Рвется пуповина, да, можно сказать.
Ну да, но она, понимаете, есть ну, давайте так упростим немножко, да, что есть авторы, да, исследователи, которые считают и выделяют ряд очень позитивных сторон этого отчуждения, что ничего такого плохого и нет, потому что это заставляет людей, да, вот эта отчужденность погружаться в себя, начать анализировать свои поступки, свое прошлое, свои ошибки, да, конструировать будущее. Ничего плохого в этом нет. И даже бывают очень хорошие результаты, потому что человек, может быть, впервые задумывается вообще над тем, что он совершил, что он делает, чего вообще-то он хочет, да. То есть это способствует, я бы сказал, духовному росту, потому что духовный рост, он и связан с тем, когда ты, ну, он и возможен, когда ты уже четко понимаешь, чего ты хочешь и что ты делал неправильно. И приводит тебя к тому, что ты, ну, очень четко понимаешь границу между добром и злом, что сейчас в нашем бешеном темпе жизни вообще ужасно потерялось. Я могу сказать, как социолог, просто такого вообще не было никогда, когда мы задаем вопрос людям, вы вот понимаете разницу, ну вот граница, есть четкая граница между добром и злом? Люди говорят, да нет. Ну, конечно, там воровать плохо, но если мне надо будет, у меня не будет нечего поесть, или ребенку будет плохо, я, конечно, ворую, и ничего плохого в этом нет. Вы понимаете, это потеря всякой, так сказать, морали. А вот такие ситуации, вот то, что коронавирус, да, был, и люди были в самоизоляции, мне кажется, для многих, ну, наверное, не для всех, да, кому-то он был в тягость,
Кто-то наслаждался, да, на самом деле. И работа в дистанционном режиме, да, совершенно спокойно. Елена Ивановна, у меня коротенький вопрос. Еще Лена имеет к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, действительно, для того, чтобы развиваться, как-то из чего-то, от чего-то излечиваться, уходить от каких-то проблем, нужно критически на себя глядеть. Это бесспорно, критический взгляд нужен. Но у некоторых людей суперкритический взгляд перерождается в еще большие проблемы, да, в самоуничижение. Вот здесь же тоже должна быть грань какая-то золотая, которую некому регулировать, кроме самого конкретного человека. И он не всегда в состоянии найти ее.
Нет, вы совершенно правы, но это ведь связано не с тем, что человек вот начинает думать о себе и вдруг чрезмерно критичен к себе. Нет, это просто уже, я даже не могу сказать, что это черта характера, это просто состояние психики. Это люди с пониженной самооценкой. Это там не связано с тем, что он вдруг на себя посмотрел и стал как-то к себе хуже относиться. Это в нем заложено, это, так сказать, результат вот каких-то, ну, я бы сказала, психологических или психических отклонений. Надо работать. Сам он с этим очень мало справится. У меня был такой сотрудник, мне специально его друг попросил, чтобы он у меня работал, чтобы я подняла у него эту самооценку. Это очень трудный процесс. Это надо, чтобы психологи работали.
Ну вот мне кажется, да, мне кажется, что одиночество, как вы говорите, хорошо для переосмысления своей жизни, но хорошо, но в меру, да, потому что, конечно, может, да, и напрягать. Вот знаете, еще видела такие исследования, в которых говорят, что жители крупных городов, мегаполисов чувствуют себя в одиночестве лучше. И даже есть такая вот тенденция, что именно в городах одиночек становится больше.
Нет, ну в городах, конечно, одиночек становится больше, это верно.
Почему, но, конечно, сказала, наоборот, кажется?
Очень трудно сказать. Понимаете, здесь очень важный аспект, вот, скажем, одиночество во времена гламура. Вы понимаете, вот это очень новая совершенно вещь, потому что такое гламур, идеология гламура, это, конечно, полная манипуляция личности, это такая... карнавал, понимаете, вечный праздник, который всегда...
Ну, не обязательно, послушайте, ну, не обязательно гламур. Может быть, для человека важнее там карьера или какая-то самореализация, важнее, чем социальные связи, чем семья.
Ну, понимаете, во всем должен быть баланс. И если есть вот такие вот как бы перекос в какую-то сторону, вы, наверное, согласитесь со мной, что это все-таки некая аномалия, некое отклонение, да? Но у некоторых оно вот на грани уже, так сказать, психического расстройства, конечно, может быть, но не у всех это так. Иногда это должно как-то регулироваться. Это может регулироваться и в семье, когда вот, ну, например, там кто-то папа или мама увлечены работой, не обращает внимания там на ребенка. Это регулируется. Могут им так, тактично, конечно, без ругани рассказать, что ты понимаешь, там ребенок страдает, давай побольше. Я знаю такие случаи реальные. Но человек как-то это осознает.
Вот, вот, если вот. если взять в целом эту проблему как государственную или там межгосударственную, и там приводятся какие-то цифры. В одной там стране 9 миллионов, в другой там 20 миллионов одиноких людей. Корректны ли эти цифры? Я думаю, что они же считают все по-разному. А так как они все считают по-разному в каждой стране, то нельзя говорить, что это какая-то общая проблема. Или нет? Или я ошибаюсь?
Нет, я думаю, что говорить о том, что это общая проблема, что число этих людей как бы увеличивается, и с психологической проблемой это все уже превращается в проблему социальную, потому что люди не ходят на выборы, не принимают участие вообще в социальной жизни, вообще не интересуются ничем, это, конечно, плохо. Но я с вами абсолютно соглашусь, что, конечно, совершенно некорректно сравнивать разные исследования по разной методике, по разным критериям. Я этим цифрам тоже абсолютно не доверяю, понимаете? Это, ну, вот я, например, на нашей компании, ваш первый партнер, мы вообще специализируемся на таких вот многострановых исследованиях, да, когда 80 стран мы принимали участие практически во всех крупнейших, ну, исследованиях таких мирового уровня, где был, я говорю, 80 стран, там 70, там в Европе 58 было у нас, да, и тогда, естественно, мы все работаем по одной методике, у нас одна анкета, у нас одни и те же шкалы, да, когда мы задаем вопрос, тогда вот это, конечно, имеет смысл.
И тогда можно вырабатывать общие подходы. Понятно.
Конечно.
Елена Ивановна, спасибо вам большое. Социолог, кандидат философских наук, генеральный директор социологической компании «Башкирвы партнеры» была в эфире. Ну вот, Лен, еще ведь мы о таблетках сказали, да, от одиночества. Что же это такое? Я, честно говоря, не представляю себе.
Представляешь, я прочитала, что вот совсем недавно, буквально там неделю назад, в Чикагском университете, в лаборатории динамики мозга, закончили клинические испытания таблеток именно от одиночества. Ну, то есть, и обещают, что они поступят в продажу. Хотя аналоги этого препарата уже есть, они, правда, очень-очень дорогие. В основе лекарства пригнинолон – это гормон, который вырабатывается надпочечниками. Он показывает, знаешь, показывал раньше хорошие результаты при лечении алкогольных всяких таких состояний, тревожности, беспокойства. Ну и какие-то там дозы его аналоги решили применить, чтобы снизить тревожность при одиночестве.
Я надеюсь, не лошадиные дозы, да, когда вот принял лошадиные дозы. Вокруг тебя сразу люди какие-то неизвестные появляются внезапно. Нет, это не такой принцип действия.
Ты знаешь, трудно сказать, потому что я посмотрела, поискала где-то зарубежные аналоги, и цены на них там очень дорогие. Я думаю, что не всем будет. Однако, ты знаешь, когда говорят, что одиночество наследственная и заразная, и смертельно опасная болезнь, логика вот какая. Что если в семье кто-то считал себя одиноким и замыкался сам в себе, то вполне возможно дети там, или родственники могут подхватить вот такой образец поведения. А заразная это в том смысле, что если в каком-то... допустим, доме, да, или в каком-то там обществе, люди чувствуют себя одиноки, или стараются быть одинокими, или замыкаются в себе, то другие тоже, смотря на них, думают, ну, а чего разговаривать и общаться, и там анекдоты травить, да, и вот таким образом они могут стать одинокими.
Ну да. Сделаем коротенькую паузу и вернемся в студию.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Говорим об одиночестве. Задаемся риторическим вопросом, лечить или не лечить. Его адресуем кандидату психологических наук, клиническому психологу Люции Сулеймановой. Она на линии. Ну вот он озвучен этот вопрос. Лечить или не лечить? И вообще можно ли это делать?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Можно ли лечить одиночество?
И нужно ли?
И нужно ли, да, это самое главное.
Лечить с помощью каких-то препаратов,
да,
или с помощью действий?
С помощью и того, и другого, наверное. Это же комплексно должно быть.
Безусловно. Но одиночество может быть как проявлением определенного симптома, то есть когда человек уходит максимально от общения с другими людьми, это свидетельствует о том, что у него недостаточно ресурсов на это общение. Это бывает при депрессивных состояниях, при эмоциональных глубоких переживаниях и в состоянии хронического стресса, например, у определенного типа людей. То есть здесь имеет смысл говорить о типе личности, для которого характерно общение, ему нужно больше или нужно меньше. Есть типы личности, которые, в принципе, ориентированы на минимальный круг общения. Но это не значит, что у них этого круга общения нет.
А надо ли лечить? Может быть, человеку комфортно в одиночестве?
Многие говорят, что они счастливы, да? Я счастлив один, мне нужны книги, фильмы, больше ничего. Это нормально или это отклонение от нормы?
Конечно, не отклонение. На сегодняшний день поменялись культурные нормы отношения к одиночеству. Угу. То есть, если раньше обязательно важно было, чтобы человек максимально общался в обществе и имел какие-то близкие отношения даже с партнером, то на сегодняшний день нет уже давления по поводу того, что человеку обязательно необходимо строить семью. То есть каждый выбирает свою личную жизнь и строит ее так, как он считает нужным. Но доказано, к сожалению, что на здоровье одиночество отражается. То есть люди, которые одиноки, они живут дольше. Есть риск.
Дольше, да?
Да. Угу. Люди, которые не живут в одиночестве, они живут дольше.
А, наоборот. Да.
То есть наоборот, одиночество, в принципе, это тот фактор, который уменьшает социальную поддержку. И поэтому вам не хватает чувства безопасности. И поэтому он снижает нашу стрессоустойчивость. Но при этом, когда мы говорим о людях, которые выбрали стиль жизни как одиночество, это либо какая-то передышка между отношениями или набирание ресурсов. То есть это какая-то передышка перед действиями, может быть. А вторая тема, мы же все-таки говорим о том, что человек общается. Просто он общается с книгами, он общается с внешней информацией. То есть он с миром находится в обмене. Сейчас нельзя говорить о том, что человек настолько одинок, что он уходит в скит. Он находится в состоянии общения с другими людьми. Другой вопрос, что, безусловно, люди, которые находятся в связи, в интимном общении, в интимном смысле, в глубоком, хорошем общении с другими людьми, они более стрессоустойчивы, они лучше переносят какие-то сложности, и жизнь наполнена большим количеством радости.
И не только радости, а скандалов тоже? Почему же такая радость? Ссор? Одинокому человеку не с кем поссориться.
Скандалы и ссоры являются признаком только социальной дезадаптации и тем, что два партнера не готовы между собой нормально выстраивать отношения и стремятся к сотрудничеству. Если их ценности не совпадают, конечно, есть смысл в данной ситуации расходиться, потому что это будут убивающие друг друга отношения.
А вот как вы думаете...
Конечно, это не скандалы, которые не стимулируют бесконечную любовь.
Люция, а вот как вы думаете, больше людей страдают от одиночества? Потому что мы же с вами выяснили, что многие люди в одиночестве и не страдают. Больше людей страдают от одиночества или больше людей страдают от вот таких вот скандалов и ссор в парах?
По-настоящему страдают только две возрастные группы. Страдают дети, потому что им необходимо общение, им необходима поддержка, им необходимо развитие. И они таким образом ощущают, что они живут в безопасном мире, им есть на что опереться. И страдают немолодые люди, потому что у них действительно уже снижаются интересы к каким-то собственным нуждам и больше ориентация на то, что они нужны, что они важны, на собственную значимость и близость с другими людьми.
А вот...
То есть вот в этих возрастах одиночество – это, конечно, убивающий фактор, он плохо отражается и на жизни, и на развитии.
А вот смотри, я хотела еще с вами обсудить такое исследование Абрахама Палмера, профессор психиатрии Университета Калифорнии. Он говорит, что от 15 до 27% ощущение одиночества обусловлено генетически.
То есть наследственное отклонение, да. если считать его отклонением.
Но тут есть подход к тому, что это обусловлено либо семейным сценарием.
Угу. Генетическим, да. Он говорит, что это связано с другими психологическими...
типом личности. Понятно, что гены у нас уже выяснено, что генетически передается страх, генетически передается какая-то предрасположенность к определенным типам реакции организма. Mm-hmm. То есть кто-то больше боится, кто-то меньше боится, кто-то больше уязвим при общении, кто-то меньше. Это как раз вполне объяснимо.
И эмоциональность тоже передается по наследству. Ну, условно говоря, тип характера, если у одного из родителей был холерик, да, ну, такой вот живчик подвижный.
Ну, будем говорить так.
Ну, и ребенок таким может быть.
Определенному типу нервной системы за счет того, что вот этот тип активности тех или иных гормонов выраженности, это все-таки тоже генетически обусловленные вещи. Однако всем известно, что стилем воспитания это все корректируется. Mm-hmm. То есть если человек... Другой вопрос, что человек, который ориентирован на тихий, спокойный, замкнутый образ жизни, он и партнера себе выберет такого же.
Если получится. Ну, спасибо вам большое, кандидат психологических наук, клинический психолог Люция Сулейманова. Ну, уж не знаю, такого же партнера или нет, Лен, выберет.
Ну, но с обычно, таблетками пока повременим.
Повременим. Но обычно плюс-минусом должен давать какой-то позитивный результат.
Вот да? Я с тобой согласна. Да.
Но жизнь иногда подкидывает всякие сюрпризы. Спасибо большое. Елена Глещинская и Илья Харламов работали в студии.
Спасибо.